Ровно в 17:00 к озеру подкатила кавалькада автомобилей соперничающей страны. Баркас насчитал 10 экипажей. Силы примерно равны, значит, победит тот, кто более дерзок, решителен и беспощаден. Баркас привычно нащупал за поясом пистолет и неторопливо двинулся к первой машине, в которой должен был находиться шаман. Он не подозревал, что за происходящим с высокой железнодорожной насыпи наблюдает главный режиссер этого спектакля. Лис лежал на животе, чувствуя, как острая щебенка сквозь одежду впивается в тело. Ширины насыпи не хватало, поэтому ноги пересекали белый, раскаленный солнцем рельс. Приходилось поминутно оглядываться по сторонам. Бывший начальник уголовного розыска знал много случаев, когда минутная беспечность на железнодорожных путях превращала человека в исходящий утробным воем окровавленный обрубок. В такой ситуации нельзя отвлекаться, но события, разыгрывающиеся на берегу озера, полностью поглощали внимание, и Лис понимал, что здорово рискует. Не говоря о том, что его могли увидеть случайные прохожие, грибники, рыболовы, срезающие путь к воде, парочки, подбирающие место, чтобы заняться сексом. Правда, лежащий с биноклем мужик вовсе не повод, чтобы бежать звонить в милицию. Даже если в его руках будет винтовка, найдется немного желающих, бросив свои дела, отыскивать редкий на левобережье телефон. Людей отучили вмешиваться не в свои дела. В мощные окуляры Лис хорошо видел лицо Баркаса. Тот направился к головной машине противника, из которой должен был выйти шаман. Лис напрягся. Он не знал, сможет ли удержаться. Под коленями, вдоль рельса, лежал укрытый мешковиной карабин СКС. Один лишний выстрел решит мучающую его проблему, но нарушит тщательно продуманный сценарий. Вновь приехавшие упруго выпрыгивали из машин. На вытоптанном берегу свинцово-серого озерца образовались две группы людей, в расположении и позах которых отчетливо читалось выраженное противостояние. Двери первой машины медленно открывались. Отложив бинокль, Лис извернулся, потянувшись за оружием и одновременно осматриваясь. Отсверкивающие рельсы втягивались в ажурную конструкцию моста и сквозь него уходили к грузовой станции Тиходонска. С противоположной стороны стальные полосы плавно искривлялись к востоку и просматривались не больше, чем на километр. «Самое опасное направление», — мелькнуло в напряженном сознании. «Если выскочит товарняк, то будет здесь через минуту, не прозевать бы». Он сбросил мешковину. Самозарядный карабин Симонова — изящная игрушка, известная миллионам российских граждан, как инструмент, которым виртуозно манипулировали у мавзолея солдатики отдельного кремлевского полка. Конверсия и всеобщее смягчение ограничений перевели его в категорию охотничьего оружия и выставили на прилавки специализированных магазинов без штыков, но зачастую в комплекте с оптическими прицелами. На карабине Лиса стоял восьмикратный прицел, а на срез ствола была надета и прикручена тонкой медной проволокой пластиковой бутылочкой из-под пепси-колы, испещренная сотнями дырочек. Сдвинув флажок предохранителя, Лис приник к окуляру. Щебенка колола локти, ограниченное поле обзора затрудняло наводку. Стиснув зубы, Лис пошарил стволом, отыскивая цели. Прицел был вдвое слабее бинокля, выражение лица Баркаса теперь не различалось, но фигура выражала недоумение. Из первого автомобиля вместо шамана вылез грузный Бобовкин. «А где твой шеф?» — непонимающе спросил Баркас. «Он занят, все переговоры веду я». Наступила пауза. Неявка на стрелку руководителя одной из сторон — грубейшее нарушение понятий. Это личная обязанность, и она не переуступается. «А кто с тобой будет говорить?» — презрительно спросил Баркас. Бобовкин закусил губу. Он уже давно понял, что влез не в свои сани. Раньше он оказывал услуги шаману на совершенно иных основаниях. Одно дело — иметь прикрытием милицейские погоны и использовать возможности занимаемой должности, а совсем другое — самому копаться в грязи. И сейчас он совершенно не знал, как вести себя с мятежным бригадиром, наглым, крепким и опасным парнем, для которого даже Воронцов не являлся авторитетом. Единственная надежда — на вмешательство милиции. СОБР должен уже сидеть в засаде. На самом деле дежурный взвод СОБРа находился на месте постоянной дислокации. Майор Литвинов демонстрировал бойцам приемы работы ножом. Отстегнув клапан длинного узкого кармана на правом бедре камуфляжного комбеза, он извлек из обшитого кожей нутра привезенный из Афгана боевой нож американского производства. Остро отточенный клинок матовой стали с многочисленными клеймами, удостоверяющими сверхвысокое качество и надежность, через чуть загнутый вверх полированный ограничитель переходил в черную ручку из небьющейся пластмассы с четырьмя выемками для пальцев и выступом-упором посередине. «Вся хитрость состоит в том, — буднично рассказывал командир, — чтобы, скрывая нож, приблизиться к противнику вплотную, а потом внезапно и резко нанести удар в одну из уязвимых точек — шею, сердце, солнечное. Если же так не вышло и предстоит схватка, надо уметь менять направление клинка, вперед-назад, перебрасывать нож из руки в руку и, сокращая дистанцию, выбирать момент для выпада. Вот смотрите. Нож ожил. Он вращался в одной руке майора, перелетал в другую и возвращался назад, но уже за спиной. Прилипал к раскрытой ладони и неожиданно выскакивал между пальцами. Бойцы с интересом наблюдали. СОБР явно не собирался участвовать в разборке между Баркасом и шаманом, выполняя роль, которую определил ему последний. В это время Волошин и Королев осматривали кабинет Крылова. «Его убили из-за какой-то информации, полученной в самое последнее время», — говорил Волошин, осторожно перебирая обрывки бумаги в мусорной корзине. Королев проглядел стопку листков на столе, перелистнул календарь. «Смотрите, по-моему, это интересно». «Где?» — Волошин подскочил к столу. «Озеро, налев, бер». Стрелка. Баркас. Шаман. 17.00. Резким почерком Крылова написано на листе с сегодняшней датой. «Вот тебе и причина». Возбужденный Волошин потянулся к телефону внутренней связи. «Сейчас 16.30. Поднимем СОБР и возьмем гадов, а потом начнем крутить по убийствам». Через 10 минут поднятый по тревоге дежурный взвод на двух автобусах выдвигался к месту разборки. Закономерность частенько пробивается через случайности, но не тогда, когда их слишком много, и не тогда, когда развитием событий руководит бывший майор милиции Коренев по прозвищу Лис. Сбитый с толку Баркас не знал, что теперь делать. Отсутствие шамана лишало смысла всю разборку. Ни жирный отставной ментяра, ни шамановские быки сами по себе ничего не значат. Мочить их, рискуя жизнью, — полная дурость. Разве что дать пару раз по толстой харе. Да и то злости нет, надо себя заводить. «Да кто с тобой, вонючкой, говорить будет?» — повторно спросил Баркас и шагнул вперед. Увидев в окуляре прицела грузную фигуру Бобовкина, Лис ощутил такой прилив ярости, что чуть не нажал на спуск. «Нет», — приказал он сам себе, — «валить надо кого-то из вооруженной стороны». Иначе задуманный спектакль не состоится. А когда начнется бойня, можно свести счеты и с бывшим подчиненным. Из-за поворота показался сдвоенный локомотив, вытягивающий за собой череду цистерн, открытых платформ и товарных вагонов. Но поглощенный делом Лис этого не заметил. Позади Баркаса стоял на изготовку худой парень в спортивном костюме. Руку он держал под курткой. Лис прицелился ему в ноги и выстрелил. Пороховые газы, разогнав пулю до 735 метров в секунду, выбросили ее из ствола и рванули следом. Обычно в подобном случае происходит звуковой удар, безошибочно распознаваемый, как выстрел с нескольких сот метров. Но сейчас газы оказались в замкнутом объеме пластиковой бутылки, ударились о ее стенки и через мелкие отверстия множеством почти бесшумных струек продавились в атмосферу. Часть прорвалась сквозь оставленные пулей отверстия в донышке, будто хлопнула открываемое шампанское. До озера было около 200 метров, конечно, там выстрела не услышали. Только вдруг заорал доска, падая на земь и хватаясь за набухающую кровью штанину. Тут же прижал ладони к животу Тихоня, пал на колени и, поскуливая, ткнулся лицом в вытоптанную жухлую траву. Солдаты баркаса шарахнулись в стороны, доставая замаскированные до поры стволы. «Суки рваные!» — истерично выкрикнул доска и открыл беспорядочный огонь в сторону отряда Бабовкина. Это послужило сигналом. Хладнокровно прицелившись, полоснул из своего УЗИ Кент. Выстрелил из ТТ Рэмбо, передергивая цевьё Мосберга, посылал во врага снопы картечи тренер. В тихой роще грохотала настоящая канонада. Среди людей шамана началась паника. Они метнулись к машинам, но только одной удалось выскочить из зоны огня. Пули и картечь пробивали стекла, кузова, сиденья, одежду и человеческие тела. Расстрел безоружных и растерянных врагов — дело захватывающее и увлекательное. 40 стволов раскалились, выбрасывая десятки пуль подряд. Противостоял им один парабеллум метиса, который не выполнил команду и вооружился. Завалив нескольких баркасовцев, метис сменил позицию и продолжил огонь. Кент пытался нащупать его свинцовой струей УЗИ. Грузовой состав на приличной скорости несся к мосту. Прогибались, вибрировали рельсы. Лис ощущал это, но не отвлекался от основного дела. Он старался выцелить Бабовкина. Тот получил от баркаса удар в челюсть, упал, тут же вскочил и побежал. Пенек прицела уперся в поясницу, карабин дернулся, но Центурион продолжал бежать. Машинист тепловоза заметил лежащего на рельсах человека и включил ревун. Сопровождавший движущуюся цель, лис вздрогнул, и очередная пуля ушла в сторону. Основательно продырявленное донышко пластиковой бутылки уже не удерживало звука, но его поглотил грохот надвигающегося товарняка. Лис рванулся с опасного места и покатился под откос, крепко прижимая к телу карабин. Наверху лязгало, гудело и громыхала бесконечная вереница цистерн, платформ и вагонов. «Он с винтовкой, что ли?» — удивленно спросил помощник машиниста. Тот перевел дух. «Идиот! Еще бы чуть-чуть и...» «Может, и с винтовкой, а чего удивительного?» От шоссе, включив маячки и сирены, неслись автобусы СОБРа. Приблизившись к месту происшествия, они резко затормозили. Затянутые в камуфляж с черными масками вместо лиц бойцы высыпались наружу и цепью стали охватывать пятачок у озера. «Атас!» — зычно крикнул баркас. Спортивные костюмы в рассыпную кинулись в заросли кустарника. Люди-шаманы, избегнувшие прицельного огня конкурентов, тоже бросились бежать, но таких было мало. Многие могли только сидеть или ползти, а некоторые вообще лежали без признаков жизни. СОБР преследовал убегающих. Камуфляжные комбинезоны догоняли бандитов, сбивали с ног, оказывающих сопротивление били ногами или прикладами. Литвинов бежал за баркасом. Бывший морпех имел хорошую физическую подготовку, но образ жизни не способствовал ее сохранению. Расстояние сокращалось. «Стой! Стреляю!» — крикнул майор, хотя и не собирался применять оружие. Зато баркас, не останавливаясь, выстрелил назад из-под руки. Раз, второй, третий. Бах! 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 Литвинов слышал, как свистнула пуля, но это только раззадорило его. «Стой! Я Литвинов!» Единственный в отряде, он почти не надевал маску на операции. Врагов у него и так больше некуда, а лицо командира СОБРа действовало на многих, как наведенный в упор пистолет. Услышав фамилию преследователя, баркас понял, что уйти не удастся. Затвор ПМа заклинило в заднем положении, кончились патроны. И хотя запасная обойма в кармане имелась, проку от нее было немного, времени на перезарядку не оставалось. Бригадир понимал, через несколько секунд выполненный в прыжке удар кованого ботинка бросит его на землю, обязательно повредив позвоночник. Именно так Литвинов и собирался задерживать убегающего. Он уже выбрал точку на спине между лопатками, но понял, что усталость не позволит выпрыгнуть настолько высоко и сконцентрировал взгляд на пояснице баркаса. Однако тот вдруг остановился, развернулся и швырнул в лицо майора пистолет с нелепо торчащим стволом. Литвинов успел нырнуть под 700-граммовый кусок металла и тоже резко затормозил, взрыв землю твердыми рубчатыми подошвами высоких шнурованных ботинок. «Иди, ментяра, возьми меня», — процедил бригадир. В мощном кулаке была зажата финка с длинным узким клинком. «Может, ты и заточенным электродом умеешь?» — непонятно спросил Литвинов и потянулся к нагрудному карману кобуре. «Значит, сдохнешь прямо здесь». В это время финка дернулась, только что клинок торчал в сторону большого пальца, а теперь отсверкивает из-под мизинца. Еще рывок, и хищно заточенная щучкой сталь вернулась в прежнее положение. Баркас вытянул руки перед собой, и посверкивающая полоска перепархивала из одной в другую. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался Литвинов. «Час назад именно это он демонстрировал своим бойцам. Саконб». Специальный армейский комплекс ножевого боя. Владели им только прошедшие службу в специальных подразделениях вооруженных сил. «Знаешь Саконб, где служил?» Майор не дотронулся до застежки кармана кобуры, опустив руки к правому бедру. «Разведывательно-диверсионный взвод отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота», — оскалился Баркас. «Иди, возьми меня!» «Сейчас!» — криво улыбнулся Литвинов, — и в его руке тоже появилась остро заточенная матовая сталь. «Сейчас и возьму». Медленно и очень осторожно два знатока Саконба сходились. Присев на широко расставленных ногах, выставив вперед напряженную левую руку и отведя назад расслабленную правую с зажатым клинком. Точь в точь, как на картинке в армейской книжке с грифом «Секретно». В это время на оцепленном пятачке у озера работа заканчивалась. С шамановской стороны 11 человек были убиты и 25 ранены. У Баркаса пострадали 7. Кроме Доски и Тихони, 2 убил и 3 ранил метис. Задержанные в наручниках сидели на земле под чуткими стволами автоматов СОБРа.
«Оружия мало», — удивлялся рослый спецназовец. «Успели повыкидывать, что ли? Надо доложить командиру. Кто его видел?»
Задыхающийся после долгого бега Бобовкин лежал в стогу сена. «Ну и ее к дьяволу такую работу. Что я, бандит какой-то? На одной доске с уголовниками. Да и ухлопать могут в любой момент. Нет, все». Он вылез из стога, тщательно отряхнулся, принял важный и независимый вид. Многие сотрудники знают его в лицо. Да если и задержат, ничего страшного. Именно он предупредил о предстоящей разборке, и не его вина, что СОБР опоздал. Бобовкин распрямился и перевел дух. Ничего, есть много мест, где бывший оперативник может заработать на кусок хлеба с маслом. А в происшедшем он не виноват. Выполнил все, что приказал шаман. Пусть шаман и расхлебывает кашу. Бобовкин двинулся к дороге. Надо было пересечь небольшую лесополосу, он зашел под шелестящие кроны деревьев, спугнув стаю больших черных ворон. «Стой! Руки за голову!» — раздался откуда-то сбоку грубый окрик. «Все оцеплено», — подумал Центурион, выполняя команду, а вслух сказал: «Да свой я! Бобовкин моя фамилия!» Он, медленно, не вызывая подозрений, повернулся, чтобы показать лицо, и увидел метиса с пистолетом в руке.
«Это ты им свой. Я говорил, что ты подсадной, но шаман не послушал. Вот и подставил ребят под пули».
«Да я...» «Заткнись. Меня одно интересует. На кого работал? На Баркаса или на ментов? И тем это Мочилово выгодно». Бобовкин весь взмок. Он знал, что надо сохранять уверенность и солидность, но не мог совладать с собой. «Все не так. Это план шамана. Заманить их и сдать милиции. Я лично позвонил, сообщил время и место». Язык сам собой выболтывал сокровенные секреты. «Потому наши и должны быть без оружия. Наших выпустят, а тех упакуют. Вот какой план. Понял?»
Метис сплюнул. «Не знаю я, что вы там планировали. Я знаю, что половину наших ребят положили. Кто за них ответит?»
«Это случайность, случайность», — растерянно повторял Бобовкин. Он понимал, что никакие ссылки на непредвиденные обстоятельства не оправдывают понесенных потерь.
Друзьям и родственникам убитых ничего объяснить невозможно. В той игре, в которую он ввязался, действует лишь одно простое и понятное правило — смерть за смерть. Но ему не верилось, что сейчас он умрет, не будет есть, пить, спать, дышать. Такого просто не могло быть. Умирать могут другие, но не он.
«Ты, сука, ментовская, и ответишь!» С непоколебимой твердостью произнес Метис, и палец на спуске напрягся.
«Подожди!» Бобовкина осенила спасительная, как ему показалась, мысль. «Спроси шамана, если мне не веришь».
Губы Метиса презрительно скривились. От страха совсем ум потерял. Шаману и так придется за убитых ответ держать. «Как думаешь, кого он виноватым выставит? Неужели не тебя? Может, на себя все возьмет?»
«И в той подлянке, про которую ты проболтался, признается?»
«Мудак ты и больше никто!» Раздался выстрел. Пуля пробила Бобовкину шею, он двумя руками зажал рану и повалился на пружинистый ковер из опавшей листвы, скребя ногами по податливой скользкой поверхности. Еще мерещилось спасение. Подоспевшая милиция, скорая, больница.
Метис нагнулся и, прикрываясь левой ладонью, чтобы не забрызгаться, выстрелил в голову. Бобовкин перестал существовать, так и не узнав, что спасение было совсем близко. Собор прочесывал территорию, четверка бойцов бесшумно рванулась на выстрелы. Метис увидел полукольцо камуфляжных комбинезонов и побежал в степь. Парабеллум он не бросил, допустив тем самым серьезную ошибку. Закон разрешает стрелять в вооруженного человека без предупреждения, и спецподразделение всегда это право использует. Два автомата нацелились в убегающего убийцу. Ду-ду-ду, ду-ду-ду, короткие очереди попали в грудь. 5-миллиметровые остроконечные пульки пронизали грудную клетку и брюшину, кромсая внутренности в клочья. Захлебываясь кровью, Метис рухнул на землю, парабеллум отлетел в сторону. Чтобы избежать недоразумений, один из бойцов вставил ребристую рукоятку в еще теплую ладонь убитого. «Где командир? Надо доложить». Боец щелкнул предохранителем автомата. «Запроси по рации», — приказал сержант. В отличие от кинематографических поединков на шпагах, ножевой бой не является зрелищным. Да и зрителей на квадрате распаханной земли между лесополосами не было. Только двое близких по возрасту и с похожими фигурами мужчин. Один в темно-зеленом камуфляжном комбинезоне, другой в дорогом спортивном костюме. Литвинов и Баркас медленно кружили друг вокруг друга, иногда делая ложные выпады, которые, впрочем, не обманывали противника. Время работало на Литвинова и против Баркаса, оба это понимали, но майор не желал использовать свое преимущество и не ожидал подмоги. Он вел схватку так, будто находился в скалистых горах близ Кандагара, где рассчитывать можно было только на себя. Баркас же испытывал безумную надежду уйти и хотел закончить бой как можно быстрее. Прыгнув вперед, он вцепился в руку майора и рванул на себя, чтобы всадить клинок в незащищенный левый бок. Но Литвинов вырвался, ударил костяшками напряженных пальцев по лицу и отскочил, восстанавливая дистанцию. Баркас повторно атаковал безоружную руку, но в ней вдруг оказался нож, и он едва успел отпрыгнуть. Майор перешел в контратаку. Выпад. Еще. Еще. Переброс ножа. Снова выпад. Удар ногой. Опять выпад. Полукруглый мах. Кончик матового клинка достал до тела. Если бы нож или рука Литвинова были на 2-3 сантиметра длиннее, то из распоротого живота Баркаса вывалились бы кишки. Сейчас же он отделался кровоточащей царапиной чуть повыше пупка, да испорченной адидасовской курткой. Литвинов любил маховые удары. Когда-то он до позвоночника рассек горло здоровенному маджахеду, так что страшная бородатая голова запрокинулась за спину. Но при взмахе приходится раскрываться, поэтому предпочтительнее короткие колющие выпады. Именно так ударил Баркас, целясь в солнечное сплетение майора. но тот ногой отбил финку и пырнул пролетающего по инерции мимо человека в правый бок. Бригадиру повезло еще раз, высококачественная сталь вновь лишь порезала кожу. Тем не менее кровь текла по телу, пропитывая широкие штаны и оказывая угнетающее воздействие на психику Баркаса. Его боевой дух был сломлен, хотелось бросить финку и сесть на землю. Литвинов ощутил перемену в состоянии противника. Наступил тот самый момент, когда можно заставить его выполнить любую команду. «Бросай нож, руки за голову, сесть на землю!» Уже просились на язык стандартные, многократно выкрикиваемые за годы службы фразы. Но в памяти вдруг появился заточенный электрод, торчащий из округлившегося плодом живота женщины. «Сдыхаешь, сука?» — яростно спросил майор. «А как же Сакомб? Забыл, что там написано? Работай!» Он ударил Баркаса в колено. Тот взвился от острой боли и нахлынувшей ярости. Специальный армейский комплекс ножевого боя предписывал сражаться до конца, но сейчас бригадиром руководило просто животное бешенство, накатывавшее после давней травмы черепа. Раз! 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 Финка с силой рассекала воздух. Оскалившийся Баркас пер как танк. Литвинов пятился, пытаясь длинными выпадами увеличить дистанцию. Вдруг нога провалилась в сусличью или кротовую нору. Отступающий майор упал на спину. Баркас бросился вперед для завершающего выпада, но Литвинов успел свободной ногой ударить его в промежность. Действия бригадира утратили четкость и целенаправленность. С утробным стоном он повалился на опрокинутого майора, тот отбил финку и выбросил свой нож, мягко вошедший в грудь до самого ограничителя. Теплая, с характерным запахом струя крови обдала Литвинова. Он сбросил с себя обмякшее тело, на всякий случай проверил рану, в сердце, наповал. Потом осмотрел ногу. Высокий шнурованный ботинок спас щиколотку от перелома, небольшой вывих и все. Литвинов встал. Он тяжело дышал, руки и ноги дрожали, комбинезон залит кровью. Но мучившая последнее время галлюцинация, электрод, торчащий из не успевшего родиться ребенка, исчезла. И майор чувствовал, что навсегда, а потому испытывал облегчение.